Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами переживаем даже не праздничный день, а великое событие, которое превышает понятие праздника, восстановление Тайной Вечери, Таинства Евхаристии, Божественной Литургии, которая произошла вследствие общения Спасителя со своими учениками и тех заветов, которые Он им дал перед Своим отшествием из этой земной жизни. Ну вот надо понимать, что Тайные Вечери – это не какая-то секретная встреча, где какому-то избранному меньшинству было преподано некое знание, которое большинству недоступно, и вследствие этого это меньшинство стало обладать какой-то силой, способной управлять этим миром. То есть, по сути, так оно и произошло, потому как малая горстка необразованных, невидных иудейских рыбаков сделали то, что в конечном счете охватило всю Вселенную и перестроило мысли, смыслы всего человечества. Но надо понимать, что это таинство, оно доступно абсолютно всем людям, и, соответственно, в отличие от каких-то гностических учений, не разделяет людей, а наоборот, оно их соединяет не только с Богом, но и с друг с другом. И надо понимать, что даже сам вот хлеб, который был выбран в качестве вещества таинства, ну, это такое явление, над которым трудится очень много людей. Есть пахарь, есть косарь, есть мельник, есть булочник, который выпекает хлеб. И, собственно, вот так же, как все эти люди объединяются вокруг общего дела, мы с вами в церкви вокруг таинства причастия тоже вокруг общего дела объединяемся. И самое главное, чтобы вот это объединение касалось не только храмового пространства, но и распространялось на всю нашу окружающую жизнь. Во всяком случае, вот мы говорим понятие вот русского мира, русской цивилизации. Это именно то, что выросло, да, подобно хлебу, из этого единства с Богом, с человеком, и распространяется не только на нашу жизнь церковную, но и на всю нашу жизнь светскую, социальную, политическую. И об этом важно не забывать. Ну вот о чем еще хотелось сказать, вот периодически звучат такие мысли вслух, что я недостоин или недостойна таинства причастия. Ну, здесь надо понимать, что мы никогда не достойны. И вот я знаю, что есть некоторые храмы, где не рекомендуется, ну не то, что там часто причащаться, а рекомендуется причащаться там раз в год, условно говоря, чтобы вот это таинство не выхолащивалось, не превращалось в привычку. Но тут надо понимать, что причащаемся мы раз в неделю, там, раз в месяц, или раз в год, или раз в 10 лет. Мы более или менее достойными не становимся. И вообще надо понимать, что все в этом мире, в котором мы живем, оно настроено на то, чтобы нас с Богом не соединить, а наоборот разъединить. Поэтому всевозможные искушения, внутренние, внешние, ну, это не то, что нас должно как-то удивлять, это не то, что нас должно как-то пугать. Это должно восприниматься, ну, как вот дождь, который сейчас идет за дверями храма. И это то, ну, на что мы не можем никаким образом повлиять, просто мы должны вот каким-то образом приспособиться. Был такой философ Мераб Мамардашвили, последний русский философ грузинского происхождения, вот он говорил, чем обыкновенный человек отличается от философа. Обыкновенный человек постоянно скорбит о проблемах, о каких-то негативных вещах, которые в жизни происходят. Вот. А философ, по мысли вот этого Мераба Мамардашвили, удивляется не этому, а тому, что, несмотря на то, что всяк человек ложь, и что мир лежит во зле, все-таки в этом мире происходят какие-то добрые вещи. Ну а мы, в отличие от философа, люди верующие, понимаем, через кого, через что приходит мир, это добро, через благодать Божию, через самого Бога. Поэтому удивляться надо не тому, что вот, ну, что-то искушает нас, да, и желая попаститься или помолиться, приготовиться к причастию, мы не делаем этого достойно. Вот. А удивляться тому, что, несмотря на все наше недостоинство, на все наше несовершенство, Господь по своей милости подобляет нас этого таинства, и, соответственно, ну, мы можем к нему приобщаться. И вообще надо понимать, что вот это причастие – вещь, ну не вещь, явление искусительное. И сегодня звучало, и, соответственно, будет звучать сегодня вечером повторно об искушении Иуды, который именно через получение преломленного Спасителем хлеба в него вошел сатана, и он окончательно, да, так сказать, решился на предательство. То есть надо понимать, что вот это то, что производит раздел в мире – приобщение или неприобщение к таинству, и даже приобщение, оно людей разделяет на тех, кто с Богом, и на тех, кто с Богом не стоит. И, соответственно, противостоять вот этому предательству Иуде, который в каждом из нас тоже как-то потенциально зреет, имеет место, можно только через сохранение веры к Богу, ну и, соответственно, через сохранение благоговения к таинству. Неважно, насколько часто мы к нему приступаем, раз в неделю, раз в месяц, раз в год или более продолжительные сроки. Ну вот тоже необходимо сказать о предательстве Иуды, вот, которое понимается в церковном сознании по-разному. Ну, такая важнейшая причина его предательства – это сребролюбие, о чем прямо говорят песнопения сегодняшнего дня. И вот я помню, когда мне какую-то давали награду в храме Христа Спасителя, это была среда Великого Поста, Святейший Патриарх, который награждал московских клириков, потом сказал слово, и вот он четко подтвердил, что именно сребролюбие стало причиной падения Иуды. Ну, понятно, что деньги – это не просто вот, ну, как то, что на что-то можно купить такое материальное в этом мире. Деньги – это власть, это вообще некая такая вот материальность, приобщение к всему земному, и поэтому, конечно, за такого рода вещами надо следить и в себе, и как бы не искушаться на внешнее, не стараться его приобрести, потому как через это душа получает повреждения и создаются большие трудности для спасения. Когда Спаситель говорит о том, что богатому тяжело войти в Царство Небесное, это не, ну, какое-то презрение именно вот к деньгам как таковым, да, или к способности человека работать, их зарабатывать, а именно указание на ту опасность, которую вот эта материальность, она в себе таит. Ну и вторая, значит, причина, об этом говорят толкователи целый их ряд, почему Иуда отпал от Спасителя, это неправильное понимание вообще дела спасения. То есть Иуда видел во Христе такого земного царя, повелителя, который при помощи орудия каких-то политических технологий, геополитических прорывов, ну, как бы расправится с врагами, победит зло и сделает жизнь на земле более справедливой. Это, на самом деле, великий соблазн. И вот весь 20 век с притекающим, прилегающим к нему 18-19 веком, эпохой просвещения, эпохой такого вот прогрессизма, это, собственно, ну, сказать, Бог через это нам показывает, да, что будет, если люди своими силами пытаются организовать счастье на земле. И надо понимать, был такой философ Владимир Соловьев, но он, правда, говорил про право. Вот, сейчас эту фразу переначивают про государство. Ну, в общем, что так, смысл не меняется. Вот Владимир Соловьев говорил, что право, ну, или вот в современном понимании государства, даны не для того, чтобы устроить рай на земле, а для того, чтобы земная жизнь раньше времени не превратилась в ад. Вот надо понимать, что все наши усилия земные, они только ради этого, да, так сказать, удержать этот разрушающийся, катящийся, склонный ко злу мир от того, чтобы он не преодолел какую-то черту и все как бы не закрылось раньше времени, вот, а только ради того, в общем, чтобы вот это все зло удержать и не дать ему ради ранее попущенного срока проявить себя в полной мере. Ну и, соответственно, тоже вот это предательство Иуды, оно касается каждого из нас, потому как вот часто, даже будучи верующими людьми, посещая храм, участвуя в таинствах, мы все равно чаще полагаемся на свои силы немощные, а Бога, ну, как отец Валериан Кречетов говорит, выносим за скобки. Вроде мы как бы и с Богом, но все равно как бы немножко без Него или вне Него. И надо понимать, что, да, по-человечески практически ничего невозможно, с Богом возможно абсолютно все, и надо просто чаще в наших жизненных, земных трудностях к нему обращаться и просить о том, чтобы он эту нашу жизнь устроил, во-первых, на пути спасения, а во-вторых, ну, позволил добру, которое есть в нас, в окружающих людях себя проявлять. Ну, еще о чем хотелось сказать в связи вот с личностью Иуды. Он, понятное дело, противостоит другим библейским персонажам, о которых мы сегодня слышали, и грешница, которая пришла к Спасителю для того, чтобы омыть его ноги, и апостолу Петру, который, ну, по словам преподобного Серафима Саровского, предал Христа не меньшей степени, чем Иуда, когда 3 раза отрекался. Вот отличие между грешницей и апостолом Петром от Иуды, который тоже, на самом деле, был апостолом и обладал нечеловеческой силой через Христа, в том, что он был человеком гордым. Вот. А Иуда, апостол Петр и грешница, вот, они, соответственно, смирялись перед своим вот этим непотребством и, ну, соответственно, через это смирение смогли подняться над собственной греховностью и вернуться к Богу, приблизиться к своему спасению. Ну и, собственно, пример смирения показывает нам сам Христос, который вот сегодняшний день называется не только Великий Четверток, но и Чистый Четверг. Он через умовение ног своим ученикам, которые были, ну, ниже его по всем, так сказать, понятиям, по всем представлениям, он показывает, как на самом деле должен вести в себя в жизни христианин. Не возвышаться над другими, не поучать других, не указывать, как должно, а сам, ну, насколько это возможно, да, так сказать, ну, стараться исполнить божественную волю и через это служить ближним. Не требовать любви для себя, вот, а отдавать эту любовь, ну, насколько у человека ее хватает. И, соответственно, вот как раз через это смирение, а как известно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, через эту благодать покрываются наши недостоинства, когда мы к чаше подходим, вот, и, соответственно, когда в этом мире что-то пытаемся сделать для людей. Вот, и поэтому вот это противоядие, да, нашим недостоинствам, нашей греховности, оно в этом смирении и закладывается. Ну и еще о чем хотелось сказать в завершение, я как-то раз уже об этом говорил, ну, хочу, наверное, еще раз напомнить, потому как тоже вот когда говорил какое-то время назад проповедь, сослался на женщину, которая вот посетовала, что она, значит, слушает еврейских раввинов, и те постоянно в своих проповедях говорят о благодарности, а вот в Русской Православной Церкви услышать этого невозможно. Наверное, действительно, мы об этом мало говорим, если даже человек, ну, крещенный, да, церковь посещающий, ну, как-то не понимает, да, что вот сама литургия, Божественная Евхаристия, буквально в смысле переводится как «благодарение». Вот. Бога надо благодарить, и если это будет лежать в основе нашей жизни, то, с одной стороны, это будет как-то подчеркивать и наше смирение, потому что если мы благодарим, то мы уже, значит, так сказать, ну, соглашаемся, да, с каким-то положением вещей и в окружающем нас мире, и того, что происходит внутри нас. Если мы смиряемся, значит, мы можем не требовать чего-то от кого-то, да, а в первую очередь будем требовать и просить что-то от самого себя. Ну и через это, в общем, будем, так сказать, как-то следовать тем путем, который нам указал Христос. Аминь.